Добрый день, ребята. 385-й выпуск подкаста об Америчке, который публикуется на сайте americhka.us. Сегодня что-то у меня голос какой-то севший. Ну, да не беда. Думаю, что месседж донесу. Записывать не собирался, но вот посмотрел видео про Игоря Губермана и решил, с вами надо поделиться им. Раз уж я вам видео решил выложить, так думаю, что бы и не поговорить. Игоря Губермана, мне кажется, большая часть моих послушателей не знает. Вот, ну, поэтому я вам советую посмотреть. Я вот в шоу-нотах выложу его, ссылочку на него, на этот фильм, который в интернете лежит. Посмотрите, пожалуйста. Думаю, вам понравится. Ну, или многим понравится. Я бывал на его концертах здесь, в Америке. У меня есть его книжки. Уважаемый мной человек, хороший человек. И что меня удивило, вот я этот фильм посмотрел сейчас, и потом посмотрел, пошел, думаю, посмотрю в Википедии, что о нем пишут. И уже не первый раз я заметил, что русская Википедия и английская Википедия отличаются подачей информации, стилем подачи. Вот. А вот что меня удивило в русской Википедии, что в конце, после того, как написано было об Игоре Губермане, который поэт известный, там, писал эти гарики, судьба нелегкая у него была и так далее, а это ведь о нем было. Чем заканчивается эта статья? Что, вот я читаю, русская Википедия, старший брат Губермана, академик Давид Миронович Губерман, директор научно-производственного центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения сверхглубоких скважин. Вы что там, ребята, охренели полностью? Кто пишет эту Википедию? Это статья о поэте. Или надо было как-то улучшить, может быть, приукрасить, надо было, чтобы простому русскому человеку было понятно, что этот человек, в общем-то, брат другого важного человека, который изобрел бурение сверхглубоких скважин. Что вот это важно, когда вы говорите об Игоре Губермане? Стыдно, стыдно. И потом я, конечно, пошел в английскую Википедию, там этот бред не написан, о том, что его брат глубоко бурит. Ну, не суть, не суть. Посмотрите это видео, потом полистайте еще о нем, может быть, найдете книжечки его, почитайте, умный и очень уважаемый мной человек. Вот, вот. Ну, если уже там зашла такая тема, он живет, кстати, в Израиле, тогда уже еще одну вещь расскажу. Будучи в Израиле в прошлом году, я не помню, рассказывал я вам эту историю, нет, но была такая ситуация, я был в музее Холокоста, Яд Вашем называется, в Иерусалиме, и советую всем, конечно, кто не был, сходите. Наверное, я вам об этом говорил, но там на выходе у них есть книжный магазин. Ну вот в этом книжном магазине я купил пару книжоночек о Холокосте, хорошо изданные, большие, но они тяжелые. А там висит табличка, мол, мы отправляем бесплатно в любые страны мира. Ну вот я и подумал, что я должен вести вот эти тяжелые книги. Я заплатил, дал свой адрес. Говорю, как долго это будет идти в Америку. А они говорят, ну, недели три, наверное, будет идти. Ну, ладно. Вот вам квитанция и до свидания. И укатил я к себе домой. Проходит 3 недели, нет книги. 4 недели, нету. 5 недель, нету книги. Наверное, 6 недель прошло. А, нет, как это было? 5 недель было. Ну, я звоню туда в магазин из Америки в Израиль, говорю, так и так, вот я у вас тогда-то был, заказал книги, книги не пришли. Они говорят, ну что ж, возможно, книги потерялись. Раз, говорят, книги потерялись, мы вам еще раз вышлем эти книги, но если вдруг так окажется, что это был какой-то сбой на почте, и все-таки книги, которые мы первый раз вам выслали, придут, вы их либо верните нам обратно, либо отдайте в ближайшую синагогу просто, бесплатно. Ну, окей. Проходит еще недели две, и почтальон приносит мне посылку домой с книгами. Ну, думаю, хорошо. Вот я позвонил, они прислали, и отлично. Проходит еще недели три, приходит посылка с книгами, еще одна. То есть я уже не знаю, какая первая, какая вторая, где какая долго гуляла, но когда я как раз видел в окно почтальонша, пришла, и вот привижу ее домой, к двери подходит, неся вот эту большую посылку. Я уже догадался, что это те книги. Я вышел к ней и говорю ей так, и так. Это второй раз прислали посылку, поэтому отметьте на ней return to sender, вы верните отправителю, и просто дважды выслали одну и ту же посылку. Она говорит, хорошо. Но вот пару дней назад я все-таки получаю опять имейл от них из музея. Они говорят так и так, мы от вас давно не слышали, мы не знаем, получили вы нашу посылку или нет, напишите, пожалуйста. Ну, я им, конечно, написал, что да, получил, одну получил, вторую отправил. Теперь я уже не знаю, получили они мой возврат, но ответили мне, что вот очень хорошо, мы очень рады, что вы все-таки получили. Вот. Ну ладно, теперь перейдем к другой теме. Вот у вас, если вы посмотрите на шоу-ноты этого подкаста, номер 385, вы увидите фотографию шапки, шапки банной. И вот я вам расскажу такую историю. Купил эту шапочку я 2 дня назад. Зашел я в магазин продуктовый русский. Зашел в русский магазин, что-то там мне купить нужно было. И купил эти какие-то продукты. И вот выхожу к кассе оплачивать это дело. Смотрю, у них там висят за кассиром шапки для бани. Мне понравилась эта шапочка для бани. Это войлочная шапочка. Делу время, а пиво сейчас. Ну, говорю я ему. Говорю, вот эту шапочку ваш хочу прикупить. Продайте мне эту шапочку. Он берет эту шапочку, а на ней, видно, нет какого-то их кода магазина, чтобы он мог сосканировать кассой, и касса, чтобы пробила вот этот товар. Он говорит, вы знаете, шапочки вывесили, а кода нет. И начинает там кричать, там, Маша, ты не знаешь, что шапочки эти вывесил, почем они? Приходит Маша, говорит, не знаю, там такой-то Женя вывесил. А он звонит, Женя... По селфону звонит. Тут шапочки висят, а в системе их нет. Как их можно продать? Не помнишь, типа, почем они? Ну, видно, этот Женя ему говорит. Там было два типа шапочек. Одни были по 12,99, другие были по 14,99. Не помню, говорит. Еще там какая-то девочка была, куда-то ходила, не знаю. А к этому времени он мне уже пробил все вот эти товары, продукты, которые я купил. И он мне говорит, с вас столько-то, а это та же самая сумма, которая, в общем-то, была за продукты. Я ему говорю, так вы что, мне не собираетесь эту шапочку продать? Вы мне ее не посчитали? Он говорит, нет, я вам посчитал. Он говорит, а что вам, она действительно очень нужна. Цены, говорит, на нее сейчас нет. Я ему говорю, конечно, без шапочки переживу как-нибудь, но что я вижу... Я могу сразу сказать, что это не ваш магазин, вы в нем на службе, и вам абсолютно все равно, как этот магазин будет работать. Потому что если это был бы ваш магазин, вы бы нашли вариант продать мне эту шапочку. Вы бы мне ее продали за 14,99, я бы вам заплатил без всяких слов. Он говорит, да, вы заплатили бы 14,99, я говорю, да. Потом говорит, да, вы, наверное, правы, да, извините. И пробивает мне 14,99, дает эту шапочку. А потом какая-то Маша или Света ему кричит, что так и так она выяснила, эта шапочка стоит 12,99. То есть он мне еще и сдачу дал $2. Но какой это показательный пример? Дело ведь не в шапочке, а дело в отношении к работе. Если это не твой бизнес, значит, пусть будет как угодно, что ли? Странно, очень странно. Это правило работает везде, в любой сфере деятельности. В магазине, с шапочками, в программировании, где угодно. Если тебе дается определенная работа, ее надо сделать так, как будто бы это, ну, это твой бизнес. А не работая так, что вы скажете, вот когда это будет мой бизнес, вот тогда я буду по-другому относиться к работе. Так не бывает, понимаете? У вас это или есть, или этого нет. Либо вы относитесь хорошо к работе, либо нет. Если вы, да, относитесь хорошо к работе, даже если вы работаете на дядю, все равно это в результате нечто произойдет, если вы хотите, чтобы это был бизнес ваш, оно получится у вас. А если вы будете говорить всегда, вот если мне будут платить больше, или когда это будет мой бизнес, вот тогда-то я запою по-другому. Не запоете, ребята, не запоете. Как вы сейчас поете, так и петь будете всю жизнь. Поэтому смените мотивчик и думайте, как продать шапку. А иначе не посеньки шапка. Всегда будете стоять на кассе у какого-то другого дяди. Вот так. Вот так. Дальше. Раз уж мы вспомнили программистов, скажу вам несколько вещей. Меня опять пригласили выступить на конференции, которая называется JEE.conf. Я в прошлом году ездил в Киев в мае месяце. Там выступал. Доклад, ссылочка на доклад существует у меня на блоге. Вот в этом году они меня опять пригласили, и я опять приезжаю. Приеду с двумя докладами. Один доклад я сделаю как продолжение первого. Первый был о том, как искать работу, как себя вести на технических собеседованиях и так далее. А сейчас уже буду рассказывать, как выжить вообще уже, по каким законам происходит работа в IT-командах и так далее. А второй доклад будет технический. Я вам там расскажу о конкретной технологии. Но если вы живете в Украине или планируете посещать какие-то конференции, я вам советую посетить эту. В этом году, это третий год, когда эти люди делают конференцию для джавистов. И если в прошлом году в ней было 650 человек, это была однодневная конференция на 4 параллельные дорожки, или tracks, то в этом году они планируют, что там будет порядка 1000 человек и будут конференцию эту проводить 2 дня. Вот. Мне понравилось в прошлом году, пригласили они хороших докладчиков, и, в общем-то, уровень был хорошей конференции. Я советую вам посетить. Я, честно говоря, не думаю, что есть вообще другая настолько большая конференция для джавистов, которая независимая. Я не считаю Java One, которую проводит Oracle. Это все-таки конференция, главная цель которой – продать оракловские продукты и оракловские сервисы. А здесь все же независимая конференция для джавских программистов. Поэтому в конце мая будет у вас возможность, поезжайте в Киев. Следующая темка. Вот такое у меня когда-то было письмо от человека тоже из Киева, от программиста, который мне говорит, что мне делать в такой ситуации. Это на тему или в рубрику «Начальник всегда прав». Я тут ставлю жирный вопросительный знак. Он пишет, этот парень: «Мой менеджер, он же скрам-мастер, ставит задачам статус closed, закрытый. Хотя, по моему мнению, задача еще не выполнена в полном объеме. Говорит, что не хочет это все объяснять заказчику. Как с этим бороться? И стоит ли? Не стоит прогибаться?» Ну вот, одна из сложных ситуаций как раз-таки, вот она. Что делать? Что делать? Начальник докладывает заказчику, что все хорошо, а у этого подчиненного есть некие вопросы. Я не знаю, как сделать в этой ситуации. Вообще, я получаю много писем различных из Украины, из России. Мне рассказывают о жестких правилах работы в IT там, об отсутствии мотивации, о пренебрежительном отношении к работе в командах. И я понимаю, что, я думаю, мне было бы тяжело работать, например, в том же Киеве, если допустить такую вот гипотетическую ситуацию, что я решил работать в Киеве. Руководить, скажем, я же начальник, вы же понимаете, руководить, скажем, группой программистов. Здесь, в Америке, я это могу делать. И, в общем-то, это несложно мне, потому что я знаю законы, я знаю, что есть мотивация, я знаю, что у меня в руках есть некие рычаги, которыми я могу надавить на людей, и есть некоторые вещи, которые люди не хотят потерять, в частности, работу. Ситуация в Украине совершенно другая. Люди, программисты на расхват, работу потерять не боятся, и имели они ее в виду из-за этого. То есть нового ничего не происходит, там, где нет конкуренции, то, в общем-то, можно и игнорировать, можно относиться к работе спустя рукава. Ну, а вот если ответить конкретно на вопрос этого человека, стоит ли бороться ему с начальником? Ну, я не знаю, можно ли бороться с начальником, я не знаю, как вы можете его побороть, и стоит ли прогибаться. Понимаете, я с одним человеком говорил недавно здесь, с местным человеком, Этот человек как раз-таки рассказывал мне, что он научился правильно выживать и жить в IT. Он как он выразился, я знаю, когда наклонить голову, чтобы пули пролетели над головой. Так он выразился. То есть этот парень научился лавировать, и он знает, что можно, что нельзя говорить. Другая крайность, наверное, он не борется, но он строит свою карьеру, понял правила игры, играет по ним. А поможет ли вам, если вы будете бороться или надо прогибаться, нельзя, не могу сказать. Вопрос довольно общий. Вопрос довольно общий. Дальше. Следующий вопрос, который я получил, звучал, я не помню, как он точно звучал, но по сути, как мониторить код программистов? Нужно ли смотреть на то, что другие программисты в вашей команде пишут? Ну, если вы, скажем, Team Lead. Вот он мне пишет, что начальник боится давить на подчиненных. Он говорит, надавишь на них, они уйдут. Опять та же тема. Довольно сложно получается, ребята, вам жить и управлять, и доводить проекты до ума. Ну, опять же, может быть, не везде так, но вот я опять же получаю такое вот письмо. Если нет у меня рычага надавить на подчиненных, если я буду бояться надавить на подчиненных, потому что они могут уйти, ну а как же жить, как же работать, как же делать продукт, который будет качественным? Не знаю, это сложный, довольно сложный вопрос. Не могу сказать, не могу, как нужно давить. Нужно, единственное, что можно было бы сделать в такой ситуации, что я предложил бы, я об этом недавно блог написал на английском, если это, надо быть аккуратным в плане психологическом. Нужно, ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы вот эти вот конкретные программисты подумали, что мы считаем, что ваш код плохо написан, что вы джуниоры, и вы вообще не умеете программировать. Ни в коем случае не должно быть вот такого, такой подоплеки. Ну, можно это организовать как просто, скажем, еженедельное или раз в две недели код-ревью. В нашей компании это вводится. Более того, хочу вам сказать, что я не верю в то, что называется peer code review, когда программисты проверяют код друг друга. Я в это не верю. Я считаю, что код-ревью должен делать самый сильный в вашей команде, team lead, должен делать код-ревью всех. Периодически. И в идеале, это должен начальник, менеджер вашего проекта, должен это поставить и сказать, что вот Вася Сидоров, вы же все понимаете, что он самый сильный, самый опытный программист в нашей команде, и мы решили ввести вот такое нововведение. Каждый второй понедельник или через понедельник Вася Сидоров ничего другого не будет делать, кроме как проверять ваш код. Не подумайте, это не для того, чтобы кого-то унизить или обвинить в чем-то. Нет, вот мы решили, что это будет эффективно и полезно для проекта. Даже вот это одно объявление, само объявление по себе должно заставить любого маломальски уважающего себя программиста задумываться, когда он будет дальше программировать. Он будет знать, что мой код будут читать. Когда человек знает, что мой код будет читать, он все же как-то будет пытаться писать эту программу вот эти аккуратнее. Но вообще, говорю честно, если нет рычагов у начальства, довольно сложно управлять. Следующий такой вопросик, который меня спросили недавно. Мне казалось, что я на него отвечал где-то когда-то, но все это про опыт тренерской деятельности. Как он звучал? Звучал он вот так. Яков, а можно узнать про ваш первый опыт тренерской деятельности, как вы к этому пришли? Вы преподавали в университете или вели репетиторскую деятельность? Что можно посоветовать начинающему тренеру, у которого пока мало опыта, и он работает за него в рамках альтруистических занятий в своем вузе? И что можно, а что нельзя делать на первых этапах работы с людьми? Еще раз говорю, я уверен, что я где-то, может быть, не так цельно ответил именно ним, может быть, не просто все про эту тему, но я кусочками рассказывал. Ну, скажу буквально в двух словах. Начало моей такой карьеры, преподавательской или тренерской, было еще в Советском Союзе. В конце 80-х годов Мне так повезло, я работал в проектном институте, он назывался в Киеве ВПКТИ «Стройдармаш». Вот, были у нас деньги, валюта, я имею в виду у института. И так получилось, что у нас появлялись персональные компьютеры раньше, чем у других. А тогда, чем я еще промышлял, будучи программистом, мы переделывали меню программ на русский язык. Если кто помнит, допустим, Norton Commander была такая популярная программка. Вот, может быть, кто видел, одну из версий переделывал я на русский язык. Все меню, все буквально, все экраны, все. А тогда же не было такого, как сейчас. Ну, или open-source движение, скажем так, было не развито. В общем, лазили мы там со всякими шестнадцатичными редакторами по памяти, и там в памяти ковырялись, меняли эти меню. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, но мы это делали. Потом, что еще мы меняли программки, которые, ну, типа майкрософтовского Excel, вот эти spreadsheets. Тогда был, я уже не помню, был SuperCalc или что-то такое. Это у нас были 8-битные программки, вернее, компьютеры роботроны немецкие. Роботрон 1715, по-моему, и вот мы начали тогда уже, мы перевели, ну, естественно, это было все нелегально и неправильно, мы перевели полностью все меню вот этих вот spreadsheets на русский язык, а в некоторых плановых отделах в Киеве уже стали появляться вот такие роботроны. А тогда уже были частные предприятия, я не помню, как они назывались, малые предприятия, по-моему, они назывались, когда уже можно было подрабатывать легально в дополнение к основной работе. И вот я начал пробовать в плановых отделах, там женщины сидели среднего возраста, можете себе представить. Это была еще не эра компьютеризации, конец 80-х в Украине. Но вот мы вот эти вот программки, которые мы перевели на русский язык, мы им же и обучали, вот этих женщин плановых отделов, как автоматизировать себя. И вот тогда я увидел, что у меня получается преподавать. То есть что это значит? Что я могу объяснить, ибо делать какие-то вещи, запрограммировать могут многие люди, но немногие люди могут объяснить так, чтобы поняли сложный материал. Задача любого преподавателя – это, вернее, отличие хорошего преподавателя от плохого в том, что хороший умеет сложную вещь объяснить простым языком. Если вам кто-то что-то объясняет, преподаватель, а вы не понимаете, то нельзя винить только себя, нельзя говорить, что я дурак. Есть довольно большая вина на преподавателя. Ну вот, когда я увидел, что эти женщины меня понимают, я понял, что и мне, в общем-то, это нравится, и я решил, что это моя тема. Когда я приехал в Америку в начале 92 года на птичьих правах, гость, ребята мне дали кров, бесплатно, я благодарен им до сих пор. Это было недалеко от Брайтон-Бич. А что я мог уметь, что я мог делать? Как я мог заработать хоть какие-то деньги? Прав на работу у меня не было. И вот мой приятель мне снял там помещение, и я начал, дал объявление, преподавал C++. Тогда я преподавал, частные уроки давал. Давал частные уроки. Вот. А потом еще давал другие частные уроки уже, когда стал работать программистом. А тогда, значит, в начале 90-х, в общем-то, в Нью-Йорке, были разные частные школы программирования, которые учили эмигрантов. Эмигранты из Советского Союза переделывались в программистов из кого угодно. Программисты требовались везде. В Америке для того, чтобы работать программистом, не требуется, чтобы у вас было официально высшее образование по программированию. Даже никто нигде не спрашивает. Если вы прошли техническое интервью, можете делать работу, пожалуйста. И это была такая, как золотая жила. Вот, и многие люди просто шли, и по вечерам, после того, как работали где угодно, на любой работе днем, они садились за парту и два раза в неделю, или три раза в неделю сидели и учили это ненавистное программирование, хотя они вообще, люди были, во-первых, многие из них было там 40-50 лет, они садились за парту и изучали вот этот новый для себя предмет. И, ну, сейчас была одна такая школа, где учился мой знакомый, я ему начал говорить, что... А там учили на крупных компьютерах программирование, на mainframe computers. Школа была успешная, и я стал этому парню говорить, вот ты там учишься как раз сейчас, поговори с хозяевами, скажи им, что у тебя есть такой приятель, который тоже хочет преподавать программирование, но только он не на мейнфрейме, а на таких компьютерах, персональных, то, что называется, компьютеры. А он говорит, да, слушай, зачем оно им надо? У них идет бизнес шикарно и так. Зачем ты им нужен со своими персональными компьютерами, хотя у них на мейнфрейме все идет нормально. А я говорил, ну, слушай, скажи все-таки, что тебе сложно? У тебя же ничего не отпадет. Ну, и он сказал. Он сказал, меня пригласили эти люди, хозяева, один раз в эту школу там поговорили, потом через полгода еще раз пригласили, и потом я уже, они мне взяли, предложили на работу, я им стал программировать. Тогда это был Power Builder, такой был тул. Потом я Java программировал у них, потом я уже свою сделал школу. Ну, в общем, работало это. У меня получалось, и очень много людей у меня вышло и работают успешно программистами. И сегодня. Сделали хорошую карьеру. Вот. Отвечая все-таки на основной вопрос. А, да. Потом, ну, то есть мне нравилось это. Мне действительно нравилось преподавать, и сейчас нравится. Поэтому я сейчас вот два раза в году веду группы, вот, и сейчас у меня идет очередная группа по Java. Но сейчас, конечно, это все онлайн идет. А потом больше, когда я выучил много людей, которые из эмигрантской были среды, я решил, что теперь хочу и следующий путь. Знаете, когда становится скучно, когда что-то уже добился, надо идти дальше. Я решил, дай-ка я хочу, вернее, устроиться каким-то макаром преподавать в университете, в американском. Вот. И, ну, не full-time, не стать просто профессором. Здесь профессор – это не должность, как ученый. Это просто человек, который преподает в университете. Это профессор. И я решил попытаться попасть в какой-то университет. Тяжелейшая задача, потому что университеты – это такие довольно закрытые сообщества, где люди сидят годами, особенно те, которые full-time. Открываются позиции крайне редко. Ну, так получилось, как говорят, не стуча, если не стучат, так не открывают. И я стучал, искал везде и нашел знакомых. Там в одном университете выступил просто перед студентами в поисках работы. Она говорит потом через некоторое время, вот, ты знаешь, у меня знакомая работает NYU, New York University, довольно такое престижное место. По-моему, на 35-м месте по рейтингу всех американских университетов. То есть довольно сильное заведение в Нью-Йорке, Манхэттене. Ну и я, и она говорит, вот им как раз нужен человек. У меня как раз книжка тогда вышла по Джаве. Ну вот, я пошел туда и начал там преподавать по вечерам. То есть я работал программистом, естественно, в Манхэттене же, а потом я два раза в неделю преподавал там Java. Опять же, это я делал не из-за денег, скажем так. Там сумма денег была не очень большой, совершенно не очень большой. Но тем не менее, мне это нравилось всегда, и я преподавал. У меня даже ID было. Вот недавно только закончилось NYU, и как профессор. Ну, оно называлось, у меня должность называлась adjunct professor. Adjunct – это дополнительный, не постоянный профессор, но как бы временно работающий профессор. И у меня была вот эта вот ID, удостоверение. И благодаря этому я, в частности, получал сколько-то лет скидки при покупке различного программного обеспечения и даже компьютеров. У них у многих есть специальные цены для тех, кто в системе обучения, преподавательский состав или студенты. Так что мне и в этом плане оно немножко помогло. Но не суть. Суть в том, что я люблю это дело. Ну а что посоветовать начинающему тренеру? Во-первых, я вам хочу посоветовать, вернее сказать, вот что. Если вы не уверены абсолютно точно, что преподавание это то, что вам действительно нравится, даже туда не ходите. Я уверен, некоторые из вас думают, что вот там можно подзаработать пару копеек преподавания. Ну, то есть, наверняка многие существуют преподаватели, которые просто идут туда ради денег. Наверняка многие из них даже научили людей каким-то макаром. Но если вы уж меня спрашиваете, то хочу сказать, что идти в это дело нужно только, если у вас действительно к этому любовь. Точно так же, я уверен, как вы можете всегда отличить настоящего учителя в школе или где угодно от человека, который просто приходит туда отбыть срок и отчитать, уйти и забыть об этом. Нельзя этого делать. Нужно получать удовольствие. Вы должны спросить себя, получаю ли я удовольствие, если я вот смотрю вот в глаза студентов, и вдруг я вижу, как стеклянный взгляд превращается в такое, знаете, глаза превращаются в такие с искоркой, то есть они стали что-то понимать. Вот этот момент, если вам все равно, не хотите преподавать. Я лично получаю удовольствие именно от этого момента, когда у меня получилось, когда я вижу, что сели люди совершенно разной подготовки, разного уровня, и вдруг появилась эта искра в глазах, и я от этого получил удовольствие, значит, это мое. Это первое. Не идите, если вы не любите это. Второе, что можно посоветовать начинающему тренеру, вы должны очень хорошо знать материальную часть сами. Сами вы должны сначала проработать очень хорошо, очень много читать, прорабатывать много онлайновой информации, быть очень хорошо в теме. Понимаете, вы стоите перед группой людей, особенно это если, ну, скажем, в том бизнесе, который у меня сейчас, когда я преподаю для программистов уже. У меня в группе, которая сидит сейчас, 30 человек в группе, вот по этой джавовской, разные люди совершенно с разным опытом. Некоторые из них начинающие, ну, а некоторые из них уже работают много лет программистами. Они не знают Java, ну и что? Ну, эрудиция у них есть программистская, есть. Они же понимают, когда им начинают вешать лапшу на уши, если им начнут. Вы их не обманете, понимаете? У них есть общий опыт, общее понимание, что такое программирование. И люди чувствуют, где по-настоящему, а где нет. Я не говорю о том, что вы не можете делать ошибок. Можете, конечно, можете. Но надо очень серьезно к этому относиться, и надо уважать людей, которые пришли к вам, особенно если они заплатили деньги за то, чтобы у вас учиться. Дальше. Когда вы, даже как вы пишете в вопросе, работаете как альтруистически, что ли, это, кстати, плюс. Это говорит о том, что вам это нравится. В любом случае, вы должны уметь выслушать людей. Вы должны понимать, что если перед вами сидит группа, тут, кстати, разная техника преподавания для группы и для одного человека, если это просто репетиторство с одним человеком. С одним человеком вы можете подстроиться под ритм этого человека. А если к вам села группа заниматься, в этой группе будут обязательно очень грамотные ребята. Может быть, один, который будет явно грамотнее всех в начале занятий. И вот этот грамотный человек, возможно, будет пытаться вас увести или, скажем, поднять темп обучения, потому что ну, ему будет скучновато. Он и так уже знает много, он быстрее схватывает, а у вас еще сидит 15 человек в группе, к примеру, которые не такие грамотные, как он. Это, я считаю, грубейшая ошибка. Игнорируйте этого человека. В каком плане? Не в плане как человека, а в плане игнорируйте его замечания. Не пытайтесь, не поддавайтесь ни в коем случае соблазну пойти быстрее, рассказать быстрее, потому как этот Вася Сидоров и так быстро понимает. Вы не можете ориентироваться на Васю Сидорова, потому что вам вся группа заплатила деньги. Вся группа имеет право получить эти знания в своем темпе. Конечно, бывает, вы будете нарываться на ситуацию, когда есть люди, которые пришли, заплатили деньги и думают, что вот я заплатил деньги и этого достаточно. А потом в меня как-то все оно войдет. Откроется такой третий глаз, и этот глаз все увидит, и четвертое ухо. И через это четвертое ухо все эти знания ко мне войдут. Не войдут они никуда. И более того, я видел не раз, когда начинает группа заниматься, и в начале группы есть люди, которые сильнее. Вот как этот Вася Сидоров, или как я его назвал, самый сильный в них. Потом начинает заниматься группа. А есть другие ребята, которые звезд с неба не хватали, но они целеустремленные, они ценят свое время, они ценят те деньги, которые они заплатили, и они хотят получить за свои деньги то, что мы называем value. Они хотят получить что-то за эти деньги. И вот эти ребята, которые просто честно сидят и делают домашние задания, тратят часы, всегда, ребята, всегда они к концу обучения, к концу группы, они бьют Васю Сидорова. Не физически они его бьют, они сильнее всех. Вася Сидоров, который сел в группу, думая, что мне моих запасов, знаний хватит, и делать особо ничего не надо, и не делает, игнорирует домашнее задание, он довольно быстро начинает отставать, а эти простые ребята, которые сидели и занимались, они выходят вперед. Поэтому Васю Сидорова мы слушаем вежливо, но не разрешаем ему изменить ваш план обучения. Что еще нельзя делать? Ну, нельзя обижать людей. Конечно, нельзя обижать людей. Люди, взрослые многие особенно, люди пришли к вам заниматься сознательно. Я имею дело обычно с сознательными людьми. И если человек делает что-то совершенно глупое с вашей точки зрения, ну, в плане программирования, ну, слушайте, у него нет такого опыта. как у вас, и он может делать такие вещи. Поэтому обижать ни в коем случае нельзя. Нельзя унижать ни в коем случае человека. У нас была ситуация. Вот в этой школе, где я когда-то работал в Нью-Йорке, в этой частной школе, у нас была какая система? По-моему, я уже не помню сейчас. Я, по-моему, преподавал 2 раза в неделю, и 1 раз в неделю вечером были типа лабораторные работы. На этих лабораторных работах я там дал задание, а потом парень молодой программист, он ввел эти лабораторные работы. То есть то, что я задавал, кто хотел, мог прийти в определенное время, и он помогал этим людям. Ну, так шло обучение. И вот была одна женщина, как сейчас помню, ее Алла звали. Она у меня занималась, начала заниматься. Потом она бросила эту группу. Бросила группу где-то через месяц. Исчезла. Проходит 2 года, наверное, я думаю. Смотрю, опять новая группа началась. Алла опять это сидит в классе. Ну, говорю, Алла, привет, рад тебя видеть. Ты же уже была 2 года назад. Бросила. Я думал, ты решила уже не заниматься больше программированием никогда. Я говорю, что ты бросила тогда? Тяжело было, что ли? Она говорит, нет, не то чтобы тяжело, но, говорит, помнишь, у вас тогда были лабораторные работы, там такой-то парень, я не помню, как его звали, ну, допустим, Павел. Павел вел тогда лабораторные работы. И вот он приходил, а он сильный программист действительно был. Молодой, сильный, грамотный, симпатичный, высокий такой красавец. Он, говорит, приходил к нам на эти лабораторные работы, а они приходили все с работы, среднего возраста люди. Конечно, звезд с неба не хватали. И когда они начинали делать домашние задания, и ему задавали вопросы, он был удивлен. Она говорит, он нам говорил, вы что? Что вы тут делаете? Это вообще не ваше. Куда вы пришли? И он у них полностью отбил охоту. То есть, что получается реально? Реально он разваливал, втихаря он разваливал бизнес. Он туда приходил и хотел показать людям, какой он крутой, а какие они слабые, что у них ничего не получится. Мы когда это узнали, естественно, мы его уволили из школы, немедленно, этого человека. Но такие люди бывают, они ломают бизнес. И если уж вы начинающий преподаватель, не делайте этого. Если вы видите, что люди задают вам глупые с вашей точки зрения вопросы, подумайте, а может быть это не они такие глупые, а может быть это вы им плохо объяснили, что они не понимают. Ну и более того, то, что вам кажется естественным, может быть для них это не совсем естественно. То есть нужно терпение, терпение. И так, если так просуммировать, если хотите преподавать программирование, первое, вы должны это любить действительно. Если не любите, не хотите туда. Второе, вы должны знать материальную часть очень хорошо. Просто живите этим, просто читайте, смотрите видео, ну, необозримое количество информации впитывайте в себя, чтобы вас не прижали к стенке и не показали, что вы особо хорошо не разбираетесь. Ну и, конечно, уважайте людей, не обижайте людей и не ориентируйтесь на самых сильных людей в группе, если это групповые занятия. Ну вот, вот такие мои ответы на ваши вопросы. Засим, я думаю, уже можно откладывать, можно откланяться. И что, будьте здоровы, ребята, будьте здоровы. Я еще вам тут одну ссылочку. А, нет, я должен обязательно сказать. Вот мне попалась одна ссылочка, один блог, по-моему, этого человека, который мне кажется хорошая иллюстрация того закона, который я вот в мыслишках все на сайте написал когда-то. Я написал такой, не помню, закон, или я его назвал аксиома, не помню. Оно звучит так. Кто был никем, тот стал ничем. Ну, типа закон миграции Будама. То есть, если ты никем был в пункте А, то и в пункте Б ты тоже будешь никем. То есть, иммиграция тебе не поможет. Так вот, вот я вам ссылочку поставлю. Кто был ничем, тот стал никем. Вот один написал блог, где он пишет, требуются советы по отъезду за границу. И вот он пишет, я хотел бы уехать за границу, вот мои исходные данные. Пол мужской, возраст 30 лет, образование среднее, профессия нет, жилье, дом в деревне, стоимость 10 тысяч рублей. Накопление отсутствует. Ну и там тонна переписки, идет 795 комментариев. Ему пытаются помочь, пытаются давать разные советы, а он им отвечает, все в одном и том же тоне. Я не читал все советы, Но я, когда начал читать его вот ответы, я вижу уже, что это безнадежный человек. Это как раз классная иллюстрация моего закона. Он никто. В России в данном случае он будет никем в любой точке мира. Вот когда они ему советуют, делай это, он говорит, у меня нет ни сил, ни желания выстраивать какие-то либо романтические отношения. Душа выжжена тоской, это москвичам не понять. Один пишет. Другой пишет, что... Ну, его там жалеют, типа все. Спасибо, но я не верю в удачу, он потом пишет. Потом, что он пишет дальше. Ну, в общем, все в таком тоне. Тоскливо, душа тоскует, мне уже поздно, я пытался. Этот человек хочет, чтобы его жалели. Мне не жалко таких людей совершенно. Это безнадежный человек. Это безнадежный. Он не образованный. Почему ты не пошел получить образование? Почему у тебя среднее образование в 30 лет? Что такое? В деревнях деревенские ребята что, не могут получать образование? Да он ничего не хочет. Вот хочу вам показать, вот просто действительно хочу вам дать ссылочку на этот блог, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Что есть люди никакие, и они будут никакими везде. Но, конечно, я уверен, что большинство слушателей подкаста «Америчка» хорошие, грамотные люди, которые знают, чего они хотят в жизни, и просто так ныть и плакать в тряпочку не будут. А засим, откланиваясь я, будьте здоровы. А вечером у меня сегодня в планах просмотр «Оскара» награды Академии, Американской Академии Киноискусства. Надеюсь, и вы получите удовольствие от этой передачи. Будьте здоровы, с вами был Будам 24 февраля 2013 года.